Оси, 6 глава, кажется немножко странно с первого, ну, первым взгляд. Ну, помните истории? Первая, вторая, третья глав мы видели вчера, так как Оси был представитель Божий, и он женился на проститутку, это Гомер, и она была представителем, ну, скажем, Израиля. И тут очень сложное отношение между Оси и этой женщиной. Говорится, тут очень сложное отношение между Богом и Израилем. То есть Бог им столько любил, а из-за того, что у него есть столько любви к ним, к Израилю, поэтому у него есть столько гнев, поскольку они отошли от него. Я вчера сказал, что если мы будем так считать, что, ну, Бог, если он Бог любовь, Бог любви, мы сможем только ожидать сладкого от него, а почему тогда у него столько гнев? Нет, это просто из-за того, что люди не поняли, кто Бог. Если у него есть столько любви для нас, на самом деле, это понятно, это должно быть, что у него есть и тоже такой гнев, когда мы уходим от него. И 6 глава, 1 стихе, «Скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу». Я понимаю, что это фантазии Божьи, это его желание. Он представил, мечтал, что, чтобы через свои страдания Израиль вернули бы к нему. Оси то же самое сказал, что я буду так и так делать к ней, и чтобы она возвратился ко мне. Я думаю, что, в принципе, она не вернулся. Она не вернула. И тоже Израил, и тоже не пришли обратно к Богу. Но я это понимаю, тот первый стих, как мечта Божия, как его фантазии, как он мечтал, что Израил так вернул бы к нему. Так как у Оси были такие мечты, такие фантазии, что она, то есть Гомер, будет вернется, возвратиться ко мне. Итак, представляете, такой радость, который должен быть у Бога, когда хоть один человек покается, когда хоть один человек возвратится к Нему, когда хоть один человек принимает крещение. Это такое для Него радость. И что на самом деле, кто, по крайней мере, вернулся, кто пришел обратно ко мне? Это на самом деле прелесть для Бога. Понимаете, почему ободрали людей креститься? Почему на самом деле это так, что это так хорошо, если ты сможешь хоть один человек, хоть одного человека обратить к Богу? Это для него такой радость, когда он тратит столько нервов, столько любви, кажется, зря. Потому что столько просто это не хотят. Второй стих – «Оживит нас через два дня, а в третий день восставит нас». Я этих слов до конца не понимаю. Но, наверное, так, что у Бога написано в Библии один день, так как тысяча лет. И это уже 2000 лет после времени Иисуса. Третий день в начале – это уже наш период. Иисус придет восставить нас, наверное. И мы будем жить пред лицом Его, говорится, наверное, в воскресенье. И тот день, третий стих, будет как утренняя заря. Когда Иисус придет, это как рассвет. Он как солнце, как новый вечный день. Ну, четвертый стих. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда?» Это борьба Божия. Он так хотел, чтобы они вернули бы, но он и тоже знал, что ему придется им наказать за своих дела. Но у него была такая борьба. И, наверное, для некоторых это странно представить, что у Бога есть даже борьба, внутренняя борьба. Но есть. Потому что его любовь в одном сторону и его справедливость на другом. И тот борьба, который был бы внутри Оси, поскольку он столько безмерно любил, тот, в принципе, плохая женщина, это проститутка, блудница, Гомер, он не знал, что делать. Так делать с ней или так, не знаю. Итак, не думайте, пожалуйста, что Бог как-то там в небе, как-то пассивно, без эмоций, без страсти, как-то все равно, равнодушный, нет. Он видит на нашей жизни, видит как, ну, слава, ну, не слава Богу, но как-то молодцы, они так сделали. Ой, они так сделали, а что мне делать с ними? Что мне делать с ним, с ней? Он так переживает о нас на самом деле. Хотя мы это не чувствуем, мы это не видим. Мы как-то имеем впечатление, что Бог как-то очень далеко от нас. Но это наши человеческие ограничения в том, что мы это не видим. А здесь, в этом книге, я поэтому так люблю тот пророк, ну, пророк Осии, и что мы здесь видим, как-то внутри сердце Божие. Пятый стих. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих». Мы этих же слов читаем здесь в Библии. Потому что в Библии написано «Богодухновлением», и здесь у нас есть Слово Божие. Он поражал через Слово, он бил словами уст моих. И вот мы это прочитаем. Бог пробует, поскольку Он может, как-то дать нам вот восстановление, наказание, ободрение посредством Слова. Поэтому пусть читаем. Проблема в том, что мы сможем, как сказать, безбольно прочитать Библию. Что да-да-да, бла-бла-бла, одно и то же, каждая глава. Глава в глав кажется одно и то же. А видите, как Бог на самом деле хочет, чтобы у нас было бы такой чувствительности, Он готов с нами работать посредством Его Слова. А если мы вообще не будем читать Библию, то как Он будет с нами работать? Шестой стих. «Я милости хочу, а не жертвы». Для им это просто было чистой религией. Хожу иногда в храме, принеси жертвы и домой, и все. «Я милости хочу, а не жертвы». И есть такое ощущение, что Бог здесь как-то в роли очень, ну, низкий человек, который просит милость. Я хочу милости, а не жертвы. Дай мне, пожалуйста, милости. То есть он хотел, чтобы... Самое главное, он страшно хочет, что мы будем показать милость. Что мы будем, допустим, простить. Что у нас было бы мягкие отношения к людям. Что мы будем оказать любви и терпение, и вообще мягкость. Милости хочу. Это так, как какой-то, ну, очень вот унижен человек, который попросит, дай, пожалуйста, милость, дай мне, пожалуйста. Это то, что Бог хочет, Он так это хочет от нас. И у нас кое-что твердое внутри нашей природы. Мы не хотим так. Мы считаем, что нет, мне надо быть как-то силен, как-то твердый. И мы так и чувствуем, потому что других людей так и сделали к нам. А если так, значит, это круг, который постоянно, ну, делается хуже и хуже. А Бог хочет, чтобы мы будем остановить тот круг, и мы будем сами как-то помягче, чем в этом тяжелом, твердом мире, где мы живем. Седьмой стих. «Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». Изменить. Это говорится более, ну, в рамках отношений. И я сказал, что все это, ну, отношение между Осией и Гомер, его жена, похоже на отношение между Богом и Израилем. Итак, когда Бог сказал, что Израиль изменили мне, это, конечно, в контексте о том, что Гомер изменила вот Осии. Итак, каждый раз, когда мы согрешаем, это какая-то неверность к Богу. Мы ему изменили. Что, ну ладно, я буду уповать не на Богу, а на моем силу, на человеку. Подобно Адаму, они нарушили завет. Мы все, в принципе, сделали бы то, что Адам сделал. И тот историй грехопадения, который у нас есть там в бытие, повторяется, в принципе, в жизни каждого человека. Итак, не думайте, что это как-то несправедливо, это как-то не то, что мы страдуем из-за греха Адама. Потому что это предполагается, что если я был бы на место Адама, я так не сделал бы. А столько раз в Библии у нас есть какие-то аллюзии, какие-то связи обратно к этому грехопадению. Они, подобно Адаму, нарушили завет. Так как Гомер нарушила брачной завет с Оси, то же самое. Подобно Адаму мы то же самое сделаем. Итак, не думайте, что это как-то несправедливо, что если я был бы Адам, я не скушал бы тот плод. Точно не, нет. Конечно, мы все сделали бы похоже. Страдуем, конечно, все мы насчет малышей, которые умирают, дети, которые умирают. И это, конечно, очень сложный вопрос, и окончательного ответа у меня нету. Кроме, наверное, предполагать, и это предположение только, что Бог заранее знает, что если они жили бы дальше, они, как каждый из нас, они тоже, подобно Адаму, сделали бы то же самое. Я не знаю, но только так. Последний момент из 9 стих. Как разбойники подстригают человека, так спорящие священников убивают на пути в Сихем. Иисус дал нам притч об этом добрый самаритян. И мне кажется, что он имел это все в виду. Потому что были разбойники, которые подстригали человека по пути к Иерихону. Священник пришел, смотрел, не обратил внимания и мимо пошел. И добрый самаритян пришел и помог. А здесь он сказал, здесь этих метафорий, тот фигуре похоже. Но в том, что священников были эти разбойники, которые подстригали человека на пути в Сихеме. Наверное, если будем вложить все вместе, тот притч, добрый самаритянин и тот стих здесь, который, по-моему, Иисус имел в виду, когда он придумал тот притч, я думаю, что это значит, что тех священников не лучше, чем тех разбойники. То есть факт того, что он мимо пошел, ничего не сделал, смотрел, а не обратил внимания, думал, да ладно, это его проблем, у меня мои духовные дела. Вот. Это значит, что этих священников не лучше, чем самом разбойники, которые подстригали тот человека на пути. Я думаю, значит, что если мы ничего не будем делать, это все равно грех. Это урок, который я вижу здесь. И что если мы будем мимо проходить, смотря на то, что есть по сторону, это его проблема, это не мое дело, я не буду помогать, мне мой путь, и все. Если мы не будем ничего делать, хорошо, на конце этого путь мы, наверное, думали бы, что я ничего неплохого сделал сегодня. Хорошо, ты ничего, наверное, своими руками плохого сделал. А факт того, что мы отказались делать то, что нам пришлось делать, это все равно грех. То есть не делать. Просто смотреть куда-то по-другому, показаться, что я это не заметил, это все равно грех. Это точно так, как тот, более проактивно, грех, когда эти разбойники подстригали тот человека. Есть размышления? Володя?
Я по поводу милости хотел сказать.
По поводу милости?
Да. Это в русском языке слово «милость» вообще обозначает уважение, почтение, кажется, преклонение. Это вспомните, в старые времена, Петровские времена, вы обращались. Милостью и государя. То есть и с уважением, почтением. Почему, тут написано, употребляется это слово, Если в прошлые времена человек за свой грех, нес определенную жертву, птицу, барана или быка, я грешен. Мне причитается принести барана. Я пришел, отдал, его тогда я повернулся и забыл в то же самое время. То есть должное я отдал, но, кажется, никакого почтения Богу нет. То есть это можно пример привести. Кажется, человек попросил покушать, ты ему дал, он повернулся, поел, повернулся и пошел. Он не сказал спасибо. То есть благодарность. И тем самым сказано, кажется, Бог просит не жертвы, а милости. Потому что многие, кажется, себя называют христианином, да, у них Господь есть на языке, но в душе у него нету. Там пусто. Поэтому Господь и просит, я милости хочу, а не ваши жертвы. Почтение, уважение к Нему, потому что мы действительно называемся сынами Божьими, если признали, кажется, Иисуса Христа, кажется, и Господа нашего Владыки, Отцом, Спасителем, Заступником. Тяжелые времена, кажется, в наше житейское время, кажется, обращаемся к кому? Господу. Как в детские годы, кажется, ребенок просит, проблемы есть, кажется, кричит мама. То есть к ней с уважением, кажется, мама, помоги, кажется, она заступается за него, кажется. Он забывает о страхе, любовь, кажется, она его приласкала, приголубила, поцеловала, кажется. Он забыл о боли, о страдании, о горе. Он полностью находится в его опечении. Так и мы, кажется, обращаясь к Господу, находимся под его опекой. Почему Иисус Христос и сказал, кажется, идите и проповедуйте, несите Слово Божье другим, которые, кажется, не знают, живут беззаконие. Вот знаю, да, есть уголовный, как в наше время, уголовный кодекс есть, кажется, не воруй, кажется, не бери, кажется, не угоняй. Но люди делают. А когда приходит мера наказания, кажется, он тут сразу через маковку, кажется, и говорит, нет, извините, это ищет. Заметьте, на суде, насколько я заметил, часто адвокат защищает обвиняемого, нежели потерпевшего. Находят такие проволочки, кажется, пункт прим, там 25, кажется, лишь бы только оправдать его от содеянного. Но каким трудом, кажется, обвиняемому, то есть потерпевшему досталось, это, ну, та или иная вещь, кажется, никто не задумывается. Ему главное заплатили, вытащить его, кажется, чтобы меньше срок дали. Так и мы, лицемеры по этой жизни, кажется, обращаемся к Господу, помолился, повернулся и тут же забыл, кажется, когда вышел за двери храма, о чем ты делал. Поэтому, кажется, и внедрились, когда Иоанн, кажется, крестил, он обращался, кажется, к фарисеям, кажется, и воинам, кажется, от кого вы бежите? От сатаны или от самих себя? Сознавая свои греховности, они приняли крещение. Они чистились.